Глава 5. января 12 занятия в университете для лисов прошли впустую. В расписании Нила значились две утренние пары. Он присутствовал на обеих, но едва ли хоть что-то запомнил. Голоса преподавателей звучали белым шумом, записи на доске превращались в тактические схемы игры. Нил вооружился ручкой, однако не вывел в тетради ни единой буквы. Он понимал, что позже придется одалживать конспект у одногруппников, но сегодня это совершенно не имело значения. Нил думал только о том, что в 1:20 лисы вылетают в Техас. Хотя матч начинался в 7:30, Ваймак планировал прибытие в Остин 2 часами раньше. Высказавшись насчет коварства зимней погоды, тренер, что называется, накаркал. За окном хлестал ледяной дождь, и Нил опасался, что рейс могут задержать. После прилета в Атланту в запасе у лисов оставалось целых 1.5 часа, однако Нил все равно дергался. Он просто не переживет, если они пропустят первую игру чемпионата из-за дурацкой непогоды. Дождь лил с такой силой, что зонтик не спасал, поэтому Нил натянул капюшон и потрусил к лисьей башне. Он задрал голову в надежде увидеть просвет в свинцовых тучах, но лишь намочил глаза. Вытер лицо ладонью. Улучив момент, когда поблизости не было машин, метнулся на другую сторону окружной дороги. Спортсмен, бежавший навстречу ему вниз по склону и, видимо, торопившийся на занятие, поскользнулся, упал и смачно выругался. Когда Нил поравнялся с парнем, тот уже встал, однако Нил решил не повторять его ошибку и сбавил скорость. Не для того он пережил пытки Рику, чтобы из-за спешки что-нибудь себе сломать. 4 таблички с надписью «Осторожно, влажная поверхность» в вестибюле общежития показались ему перебором, и все же на мокром полу его слегка занесло. Чтобы удержать равновесие, он схватился за стену и махнул бумажником перед датчиком у лифта. Сенсор считал данные студенческого билета через плотную кожу бумажника и разблокировал кнопки. Нил нажал стрелочку вверх и вошел в первую открывшуюся кабину. В лифте стояли лужи, поэтому во время подъема на 3-й этаж он крепко держался за поручень. Ковровое покрытие в коридоре было заляпано отпечатками мокрой обуви. Шлепая к комнате, Нил добавил к ним и свои следы. Даже переодевшись в сухую, он продолжал мерзнуть, а поэтому лег на диван и укрылся одеялом. Он не помнил, как заснул и проснулся от звука открывшейся двери. Мокрые волосы облепили череп Мэтта, из-за чего он выглядел на полголовы ниже обычного. Несмотря на плачевный вид, Бойд широко улыбался. Он помахал Нилу, чтобы обратить на себя внимание, но заговорил только после того, как дверь за ним закрылась. «Только что видел Эллисон», — сообщил он. «Тоже под дождь попала», — догадался Нил. «Не то слово!» Кажется, у него сломался зонтик, мокрая, как мышь. Я сказал, что сфотографирую ее в таком виде для ежегодного альбома. Она пригрозила отчикать мне яйца ногтями. Ставлю 5 баксов, что Дэн придется тащить ее в аэропорт силой.
Эллисон знает, что нам без нее не обойтись.
Ставишь на нее?
Я не делаю ставок.
До сих пор? Совсем?
Мэтт пересек гостиную и бросил рюкзак у стола.
Сейчас у нас... Погоди, сколько? 16 споров. И тебя ни один не интересует? Ты можешь делать ставки в 14. На кону приличные суммы, и в паре 3 споров у тебя все шансы сорвать куш.
Почему в 14? Не понял Нил. А что с 2 другими?
На себя ставить нельзя, объяснил Мэтт. Это нечестно.
Нил посмотрел на него, вздернув подбородок. Не знал, что вы на меня ставите.
Рано или поздно мы ставим на каждого, пожал плечами Мэтт. Ты в курсе, что почти вся команда ставила против меня и Дэн? Они считали, что у меня не хватит мужества предложить ей встречаться, и что она в любом случае мне откажет. Когда мы познакомились, она была этакой мужененавистницей. Хотелось бы списать это на издержки работы в стрип-клубе, но, скорее всего, дело в тех парнях из команды, над которыми тренер поставил ее на 1-м курсе. Даже Эллисон отговаривала меня подкатывать к Дэн.
«А ты подкатил», — вставил Нил.
«Я ходил за ней целый год», — ухмыльнулся Мэтт. «И когда она, наконец, сдалась, Рене положила в карман кругленькую сумму». Только Рене за нас и была. Она вообще любит ставить на безнадежные случаи.
В прошлом году Эндрю назвал Нила безнадежным случаем, а потом накрыл его рот ладонью, исключив любые возражения. Теперь, когда недостающие части головоломки встали на место, Нил осознал, что на самом деле Эндрю пытался заткнуть вовсе не его. Вспоминая об этом сегодня, Нил подивился такой самоцензуре. Рене не могла не предупредить Эндрю, что рассказала Нилу о его сексуальной ориентации. И в пятницу на прямой вопрос Нила Эндрю ответил также прямо. Тогда что же он чуть не ляпнул в ноябре? Впрочем, это не имеет значения. Не должно иметь значения. Эндрю не хочет, чтобы между ними что-то было, да и в любом случае Нилу нельзя ни с кем сближаться. Так его воспитывали. Благодаря этому он выжил. А сейчас, когда конец уже совсем близко, можно считать, ему повезло не иметь привязанностей. Он нарушил почти все наказы матери, и меньшее, что он может сделать, — выполнить хотя бы один. «И поэтому ты поставил на Рене и Эндрю», — сказал Нил, только чтобы отвлечься от собственных мыслей. «Ну да», — признал Мэтт. Какое-то время Рене была единственной, с кем Эндрю общался помимо своей маленькой компании. Рене говорила, что у них много общего, но мы особо над этим не задумывались, а потом Эндрю вдруг дал ей ключи от своей машины. Это Lexus GS. «Нил, авто бизнес-класса. Такое кому зря не доверишь». Нил отмахнулся, показывая, что не прочувствовал важность аргумента. «Я не разбираюсь в машинах». После того, как Эндрю прокачал свою тачку, ее цена поднялась до шестизначной цифры.
«Что?»
Нил подскочил и уставился на Мэтта, вывернув шею. Он, конечно, знал, что Эндрю вбухал в свой автомобиль большую часть материнской страховки. Ники однажды пошутил, что Эндрю выбирал машину по принципу, как бы побыстрее спустить наследство. Нил не спрашивал, какую сумму выплатила близнецам страховая компания после смерти Тильды, но с первого взгляда на авто становилось ясно. Деньги за него отданы бешеные. Нилу стало не по себе. Связка ключей в кармане внезапно потяжелела, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не достать ее из кармана. Она стоит почти столько же, сколько Porsche Allison. А Эндрю пустил Рене за руль всего через 2 месяца знакомства, — сказал Мэтт. После такого грех было на них не поставить. Чувак, да я был уверен, что подниму бабла.
Был?
Нил снова переключил внимание на Мэтта. Но потом передумал?
Типа того, — вздохнул Мэтт. Но правило есть правило. Если сделал ставку, менять сторону нельзя. Правда, разрешается ставить на противоположный вариант в других спорах, так что, возможно, я отобью часть денег. Черт, уже больше 12. Пора выдвигаться. Если хочешь что-то взять с собой в самолет, не теряй времени.
Мэтт вышел, и Нил не успел спросить, что заставило его переоценить шансы на отношения между Рене и Эндрю. Отогнав эту мысль, Нил схватил стопку листков со своими записями о техасцах и вышел в коридор. Заметив, что именно у него в руках, Мэтт, понимающе, почти с жалостью усмехнулся. Нил проигнорировал эту усмешку и запер дверь. Мэтт присоединился к девушкам, которые ждали его возле своей комнаты. Нил прошел чуть дальше по коридору к компании Эндрю. Теперь он смотрел на машину Эндрю новыми глазами. Он предпочел бы скромно устроиться сзади с Ники и Аароном, но не успел открыть рта, как место рядом с ними занял Кевин. За время коротких перебежек от общежития до машин и от машин до стадиона все успели изрядно вымокнуть. На этот раз Эллисон отказалась от зонтика, а обновленную прическу и макияж защитила при помощи второго дождевика, который накинула на голову. Она промокла меньше остальных, но даже под крышей продолжала, на чем свет стоит, ругать погоду. Лисы шумно ввалились в комнату отдыха. Ваймак отреагировал на их появление в своей обычной нетерпеливой манере и велел поторопиться со сборами. До аэропорта они добирались на командном автобусе. Оставить на стоянке один автобус выходило дешевле, нежели 3 машины. Окружающее пространство невольно напомнило Нилу о поездке в Западную Виргинию, и чтобы не рухнуть в темную бездну болезненных воспоминаний, он стал смотреть на товарищей по команде. Он балансировал на грани, пока Ваймак не смерил его испытующим взглядом. Нил встретился с ним глазами и нашел в себе силы не думать о Рико. Вместо этого он вспомнил, как возвратился сюда, как Ваймак бросил все, примчался за ним и не дал ему сломаться. Тугой обруч, которым стянула грудь, немного ослаб, и на безмолвный вопрос тренера Нил ответил уверенным кивком. Лисы вовремя прошли регистрацию и паспортный контроль и отправились искать свой выход на посадку. Он располагался почти в самом конце терминала, за туалетами и магазинами беспошлинной торговли. Проходя мимо кафе, команда едва устояла перед соблазнительными ароматами кофе и свежей выпечки. Ваймак, как обычно, удержал подопечных в строю при помощи грубых слов и нестрашных угроз. Лисички, как выяснилось, прибыли в аэропорт первыми и уже выстроились в очередь у гейта. Нил посмотрел на электронное табло над их головами. На нем горела надпись «Атланта, 13:20». А значит, несмотря на плохие погодные условия, задерживать рейс не собирались. Тем не менее, Нил окончательно поверил в это лишь потому, что самолет уже подали. С разрешения тренера лисы разбрелись по сторонам. Одни принялись смотреть в панорамные окна, другие побросали ручную кладь на свободные места. Нил мельком взглянул на Эндрю и заметил, что тот единственный из всех не сдвинулся с места. Миннерт неподвижно стоял, устремив взор в дальнее окно. Нил проследил за его взглядом. На одной из полос в небо взмыл самолет. Остальные лисы были далеко и не могли их слышать, поэтому Нил решился спросить. «Ты ведь пошутил, когда сказал, что боишься высоты?» Выждав мгновение, он сделал второй заход. «Эндрю, я в это не верю». «Тогда что ты делал на крыше?» Эндрю не ответил, но склонил голову на бок. И Нил понял, что тот размышляет над вопросом, то ли подбирает слова, то ли просто прикидывает, какое объяснение выдать. Наконец Эндрю положил ладонь себе на шею, нащупал пульс и приложил к нужной точке палец Нила. Сердце билось слишком часто. Нил списал это на обстановку. «Чувствовал», — наконец произнес Эндрю. «Вспоминал чувство страха или пытался почувствовать вообще хоть что-нибудь?» — задал вопрос Нил. Эндрю промолчал. И Нил использовал иную тактику. «Если тебе станет от этого легче, в год разбивается меньше 20 самолетов, и причина не всегда связана с погодой. Иногда пилоты допускают ошибки. Как бы то ни было, это быстрая смерть». Рука Эндрю замерла. «Как его имя?» Нил озадаченно нахмурился, и Эндрю пояснил. «Твоего отца. Как его звали?»
Из Нила как будто вышибли весь воздух. Он не хотел отвечать. Не хотел произносить это имя, но сейчас в игре вправду была очередь Эндрю задавать вопросы. Нил не имел права отказываться. Он попробовал утешиться тем, что этот удар ниже пояса Эндрю нанес только потому, что его задела подначка Нила, но утешало это слабо. Он перевел взгляд на команду, убедился, что лисы достаточно далеко, но на всякий случай шагнул еще ближе к Эндрю.
«Натан», — в конце концов проговорил он. «Его звали Натаном». «Ты не похож на Натана».
«Я не Натан», — с трудом выдавил Нил.
«Я Натаниэль».
Эндрю ненадолго задержал на нем взгляд, потом молча отвернулся и снова стал смотреть на самолеты. Нил отошел в сторону, вдохнуть глоток воздуха и избавиться от этой тянущей боли в жилах. Ники энергично замахал ему руками, жестами подзывая к себе. Как только Нил приблизился, Ники осторожно обнял его за плечо.
«Ты определенно у него в любимчиках», — констатировал Хэмик. «Известно ли тебе, что после Истхейвена он сказал мне от силы десяток слов? Я бы даже приревновал, да не хочу умирать молодым. Слушай, до вылета еще есть время, может, пойдем выпьем кофейку?»
В итоге в кафе отправилась половина команды и несколько лисичек. Ники уверял, что времени в запасе достаточно, но никто не предполагал, что очередь будет ползти так медленно. К тому времени, когда все взяли свой кофе и вернулись к выходу, посадка уже началась. Нил внимательно наблюдал за Эндрю, готовый к тому, что Миньярд может занервничать. Видимо, Эндрю ощутил на себе его взгляд, потому что на борт поднялся с выражением величайшей скуки на лице. Спектакль длился, пока все не расселись по местам, и стюардессы не приступили к предполетному инструктажу. Эндрю не взял с собой в самолет ничего, кроме шариковой ручки. Пока стюардессы показывали, как пользоваться кислородными масками, Эндрю возбужденно крутил ручку в пальцах. Кевин, сидевший между ним и Нилом, держался невозмутимо, видимо, привык к беспокойному поведению Эндрю во время полетов. Нил, в свою очередь, понимал причину этой нервозности лишь потому, что Эндрю честно признался в своем страхе. Нил посмотрел в иллюминатор, но из-за плотной стены дождя сквозь стекло едва можно было различить крыло самолета. Огни на взлетной полосе превратились в расплывчатые пятна. Нил опустил шторку. Бортпроводники сделали последний обход салона. Взлет никогда не казался Нилу сложной процедурой, и все же он представил, как, наверное, тяжко приходится тому, кто плохо переносит путешествия по воздуху. Наконец, самолет покатился по полосе, и Нил рискнул еще раз взглянуть на Эндрю. Когда колеса оторвались от земли, выражение лица Миньярда не изменилось, однако ручка в пальцах перестала трепыхаться, а сам Эндрю как будто застыл и так просидел все время, пока самолет набирал высоту. Как только это произошло, он снова принялся крутить ручку. Эндрю не мог не замечать взглядов, которые на него бросал Нил, но, полуприкрыв глаза, неотрывно смотрел на спинку переднего кресла. В Атланте у них выдалось свободное время. И, удостоверившись, что номер выхода на посадку не изменился, Ваймак на час отпустил команду погулять по аэропорту. Компания Эндрю провела этот час, бродя по магазинам. Аарон выбирал себе книжку, Ники усиленно затаривался фастфудом, Эндрю куда-то исчез, и в конце концов Нил высмотрел его у витрины с хрустальными безделушками. Предмет внимания Эндрю показался ему странным, но долго думать над этим не пришлось. Кевин и Ники готовы были сцепиться в драке, потому что Кевин пытался отобрать у Ники еду и вернуть ее на полке.
«Это не для одного меня!» — упирался Ники, стараясь высвободиться из схватки Дэи и при этом не уронить добычу.
«Незачем есть это перед матчем!» — настаивал Кевин. «Если ты голодный, съешь батончик мюсли или протеиновое печенье!»
«Между прочим, в арахисовом масле уйма протеина», — проинформировал Ники. «Отпусти! Не то пожалуюсь Эндрю, что ты запретил есть шоколад».
«Отпусти, говорю! Ты мне не босс! Ай! Ты что, меня ударил?» «Так, я пошел. Я тебя не знаю», — заявил Аарон.
«Предатель», — бросил ему в спину Ники.
«Кевин, отпусти уже его», — вмешался Нил. «Было бы из-за чего спорить». «Если наши защитники будут ползать по полю, как сонные мухи, это на всех скажется», — отрезал Кевин.
«Да ладно», — отмахнулся Ники. «Игра у нас во сколько? К тому времени из меня уже все выйдет. Если не веришь, возьму тебя посмотреть, как я сру.
Не думал, что ты такой извращенец, но...» «Ха!» — победно воскликнул Ники, когда Кевин гневно топая удалился. Не обращая внимания на взгляды продавцов, Хэмик послал Нилу торжествующую улыбку. «Я мастер убеждения».
«Или самообольщения», — парировал Нил.
Брови Ники удивленно взлетели. «Бог мой, неужели ты только что попытался пошутить? Нигде не больно?» Нил развернулся, делая вид, что уходит, но Ники не унимался. «Нет, правда, с чего это ты в таком хорошем настроении?» Взгляд Нила снова упал на Эндрю. В лучах искусственного света блеснула хрустальная статуэтка, которую Миниард протягивал кассиру. С этого расстояния Нил не мог разглядеть, на чем именно остановил выбор Эндрю. Но ему это и не было нужно. Он вспомнил фигурки животных, аккуратно расставленные на полке в кабинете психолога. Им овладела смесь удивления и облегчения, на смену которым пришла тихая удовлетворенность. Нил не понимал привязанности Эндрю к доктору Добсон, но это его больше не волновало. Он правильно поступил, поверив в нее. Бетси помирит близнецов, и команда, наконец, станет единым целым. Вороны и не подозревают, что их ждет при следующей встрече с лисами на поле.
«Эй, Нил!» — окликнул его Ники. «Ты меня игноришь? Просто думаю об игре», — соврал он. «Иди, рассчитывайся, я подожду здесь».
Пожав плечами, Ники направился к ближайшей кассе. Тем временем к Нилу подошел Эндрю, по пути захватив с собой Кевина. Ники позвал Аарона, и тот тоже присоединился к компании. Все вместе они вернулись к гейту и стали ждать, когда объявят посадку. Небо над Атлантой скрывали тучи, но дождя не было. Благодаря тому, что все пассажиры быстро заняли места в салоне, рейс стартовал на несколько минут раньше, чем полагалось по расписанию. Во время взлета Нил зорко следил за Эндрю, а потом отвернулся к окну и погрузился в мысли о сегодняшнем сопернике. Нил еще ни разу не получал багаж в аэропорту, ведь все необходимое у них с матерью умещалось в ручной кладе. Процедура оказалась завораживающей и неприятной одновременно. Одни и те же чемоданы проезжали по конвейерной ленте бесчетное количество раз, и Нил уже начал думать, что багаж команды попросту потерялся. Лисы скучающе смотрели на ленту, но беспокойства не проявляли, поэтому свои опасения Нил оставил при себе. Вскоре его терпение было вознаграждено. Первым из жёлоба на конвейера вывалился чемодан Эллисон, а за ним и остальные.
«Берите вещи и стройтесь», — скомандовал Ваймак.
Он и Эбби уже забрали свой багаж. Под предводительством тренера лисы переместились на парковку аэровокзала, где команду ждал 12-местный микроавтобус, забронированный заранее. Чемоданы и сумки, не поместившиеся в багажное отделение, пришлось ставить в ногах, но в итоге дверь кое-как закрылась, и это всех порадовало. Ваймак разгладил мятый листок с написанным от руки адресом, пробежал глазами маршрут и завел двигатель. По пути они сделали короткую остановку в итальянском ресторанчике, где перекусили цыпленком и пастой. Ваймак немного поворчал по поводу счета. Как всегда, не всерьез, а скорее для порядка. Когда они прибыли, стадион уже кишел фанатами и полицией. Охранники помогли Ваймаку найти место на парковке и проводили гостей в раздевалке. Поскольку лисы приехали раньше времени, Ваймак включил все телевизоры, какие только были в помещении, а сам пошел разведать обстановку. На ближайшем к Нилу экране повторяли самые яркие моменты вчерашних состязаний между командами первого дивизиона. Как и следовало ожидать, половину нарезки составляли моменты очередного победного матча «Воронов», в котором они выиграли со счетом 15-8. Нил видел эту игру в перерыве между тренировками. За полчаса до начала лисы разошлись переодеваться. Какая-либо защита от посторонних глаз в мужской раздевалке напрочь отсутствовала, и Нил давно перестал этому удивляться. Однако его товарищи тактично не заходили в туалет, пока он возился с экипировкой. Управившись, он вышел в основное помещение, при этом перчатки и шлем загодя надевать не стал.
«Выведи их на стадион», — проинструктировал Ваймак Даниэль. «Пусть пробегут пару кругов, освоятся».
Стадион Техасского университета по размерам был примерно таким же, как лисья нора. Кроме того, длиннорогие и лисы носили одни и те же командные цвета, поэтому заполненные болельщиками трибуны выглядели знакомыми. Их вид даже успокаивал. Надо было лишь не обращать внимания на крики и свист, которыми разразились фанаты техасцев, завидев на поле команду соперника. После полуторакилометровой пробежки лисы потрусили обратно в раздевалку на растяжку. Эбби раздала всем стаканчики с водой, и Ваймак стерёг вещи. Когда пришло время занимать места на скамейке, Аарон и Ники выкатили стойку с клюшками во внутреннюю зону. На трибунах мелькнули лисички. Им таки удалось отыскать сектор, зарезервированный для болельщиков Пальмета. Дэн заставила команду энергично помахать и своей группе поддержки, и преданным фанатам. В ответ лисов наградили аплодисментами и одобрительными выкриками. Чуть позже мимо них нескончаемой вереницей потянулись длиннорогие. Лисы сегодня играли в выездной форме, белой с оранжевым, тогда как хозяева в домашней, а оранжевый с белым. Одинаковые цвета сбивали с толку. Оставалось только надеяться, что в разгар игры никто не спутает своих игроков с чужими, ведь малейшее замешательство может стоить одной и другой команде очка. Зная, что после пробежки длиннорогие выйдут на поле для разминки, лисы разобрали клюшки. Ваймак дал им минутку, потом хлопнул в ладоши, привлекая общее внимание.
«Так, слушайте сюда. Шутки в сторону. Эти ребята в одинаковых с вами цветах могут казаться милыми и дружелюбными, но здесь они с одной единственной целью — в первом же матче вышибить вас из чемпионата. Они мечтают о победе и знают, чего стоит выйти в следующий круг. Ваша сегодняшняя задача — сделать из них посмешище».
Эбби недовольно поморщилась, но Ваймак даже не взглянул в ее сторону.
«Вы изучили их состав вдоль и поперек, ознакомились с заметками Нила. Я показал вам все, на чем нужно сфокусироваться. Наши соперники быстры и опасны, но не неуязвимы. Самое важное — держать центр поля. Ради всех чертей и демонов ада не спускайте глаз с их полузащитников».
«Да они у меня на костылях с поля уйдут», — пообещала Дэн.
«Делайте, что должны», — продолжал Ваймак. «Но только попробуйте мне схлопотать красную карточку, это всех касается».
Он многозначительно посмотрел на Мэтта. Ухмылка Бойда никого не обманула, но повторять предупреждение дважды тренер не стал.
«Если вы, дамы, начнете терять контроль над ситуацией, попросите помощи у защиты. И плевать, если в этом случае одному защитнику придется взять на себя двух нападающих. Что касается голкиперов, они обязаны запечатать наши ворота. Все понятно?»
«Сделаем», — с задорной улыбкой отозвалась Рене. Вопли фанатов переросли в возбужденный рев. Нил догадался, что публику раззадоривают маскоты. Продолжая вполуха слушать наставления, он посмотрел за спину Ваймака, туда, куда тыкали пальцами болельщики. Между скамейкой лисов и рядами лисичек находился огороженный вип-сектор, а также ложа для представителей СМИ. Полиция проверяла, не пронес ли кто из близсидящей публики запрещенных предметов, но после того, как вип-гости расселись, охрана удалилась. Разглядев темные волосы и мрачные татуировки, Нил почувствовал, что мир вокруг него замедлил движение. Ваймак щелкнул пальцами перед его носом. Нил отшатнулся так резко, что налетел на Кевина. Он метнул взгляд на тренера и открыл рот, чтобы извиниться, но голос куда-то пропал. Не дожидаясь его извинений, Ваймак круто развернулся, обвел глазами внутреннюю зону и моментально вычислил в толпе Рико и Жана. Когда он снова повернулся к команде, лицо его было темнее тучи. Лисы тоже увидели незваных гостей.
«Какого хрена они приперлись?» — первым отреагировал Мэтт.
«Пойду спрошу», — сказал Эндрю, и уже хотел идти, но прежде чем он сделал хоть шаг, Ваймак сгреб его за шиворот.
«Я запрещаю совершать убийство на первой игре сезона. Меньше думайте о Рико и больше о линии нападения техасцев. Ясно? Кевин?»
«Сосредоточься.
Нил, ты тоже. Нил!» — проговорил Ваймак громче. «Глаза на меня».
Нил понял, что снова смотрит на Рико и заставил себя перевести взгляд на тренера. Ваймак был рассержен, однако Нил, уже хорошо его изучивший, знал, что за злостью скрывается неподдельная тревога. Тем не менее, он предпочел истолковать ее как разочарование, так легче себя мотивировать. Сегодня он нужен команде и не имеет права поддаваться эмоциям из-за Рико. Нил мысленно скрутил все мрачные воспоминания, назойливо зудевшие в голове, и затолкал их как можно глубже. «Чёрт, я начинаю думать, что всерьез нравлюсь ему», — с напускной небрежностью произнес он. Несмотря на то, что смех Ники прозвучал фальшиво, а глаза оставались холодными, Нил оценил его попытку. «Да, ты у нас красавчик, глаз не отвести. Тебе еще повезло, что я занят, хотя... Может, уговорим Эрика отпустить меня на сторону?»
«Ты можешь хоть раз не тащить эту дрянь на поле, извращенец?» — возмутился Аарон.
«Раз уж я вынужден смотреть, как ты пялишься на Кейтлин, то и тебе придется смотреть, как я переманиваю Нила на темную сторону».
«Я не пялюсь на Кейтлин!»
ну да, конечно, не пялишься. Ты чахнешь от тоски на расстоянии, и это в тысячу раз отвратительнее».
«Если сейчас же не заткнетесь, побежите у меня круги наматывать», — пригрозил Ваймак.
Ники коротко ухмыльнулся Нилу и замолчал. Нил выдавил слабую улыбку в ответ. Привычная перебранка помогла лисам слегка выпустить пар, и старшекурсники переключили внимание с Рико на Нила. Эндрю непринужденно встал слева от него, заслонив собой от трибун. На этот раз, поймав взгляд тренера, Нил безмолвно кивнул, подтверждая, что взял себя в руки.
«Так, на чем я остановился?» — уточнил Ваймак.
«Вы говорили про нападающих», — сказал Нил и покосился на Кевина. Белый как полотно, тот не отрывал глаз от Рико. Нилу пришлось несколько раз толкнуть Дэя в бок, чтобы отвлечь. «Предупреждаю заранее», — продолжил он. «Если за мной закрепят Бекштайна, мне всю дорогу придется отдавать боковые пасы. Он выше меня на 30 сантиметров, и если зацепит мою клюшку снизу, то дернет так, что я себе что-нибудь порву». Кевин хотел что-то сказать, но Эндрю его опередил и спокойно произнес: «На 20, а не на 30. Его рост всего 1,80 м». Нил и Кевин, как по команде, повернули головы и уставились на него. По лицу Ваймака промелькнула тень улыбки. Он знал, насколько ценно замечание Эндрю и как этот фактор может повлиять на исход сегодняшнего матча. Остальные, впрочем, пропустили комментарии мимо ушей. Дэн стал обсуждать с Эллисон возможные способы прикрыть Нила. По-хорошему, и ему, и Кевину тоже стоило бы принять участие в этом разговоре, однако Нил никак не мог сосредоточиться. В Эксе рост игрока считался, пожалуй, самым важным параметром, определявшим размер клюшки и амплитуду движений. У большинства спортсменов эта характеристика укладывалась в средние цифры. 3-5 сантиметров разницы ничего не решали. Достаточно было примерно представлять рост соперника. Это помогало сориентироваться, насколько опасен конкретный опекун. Нил и Кевин наизусть знали точный рост каждого защитника длиннорогих. Без этого они просто не могли играть. На основе этой информации техничные игроки вроде Кевина просчитывали все слабые места противника. Что еще важнее, сопоставив рост соперника со своим, Кевин мог оценить собственные преимущества и выработать наиболее удачную тактику нападения. Именно благодаря этому он так часто ухитрялся обойти защиту. Те же игроки, Нил в их числе, которые принимали решения интуитивно, находили уязвимые места противника безо всяких сопоставлений и расчетов. Если бы Ваймак велел Нилу схематично изобразить на бумаге слепую зону конкретного защитника, тот не сумел бы этого сделать, зато на поле угадывал ее за долю секунды. Недостаток опыта пока не позволял ему пользоваться этим чутьем в полной мере, но Кевин утверждал, что с таким талантом место в национальной сборной Нилу обеспечено. Эндрю не было нужды запоминать рост Бекштайна. Прежде всего потому, что Бекштайн играл в защите. Если лисы будут хорошо делать свою работу, то он вообще не должен приблизиться к воротам на расстоянии броска. Кроме того, Ваймак упомянул о росте техасцев лишь однажды, когда впервые зачитывал состав длиннорогих. Статистика приводилась в брошюре с расписанием игр первого тура, копии которой Ваймак раздал всем на прошлой неделе. Но Эндрю тут же закинул ее в шкафчик и с тех пор ни разу не открывал. Когда Ваймак проходился по списку команды соперника, Эндрю выглядел так, будто мыслями находился за 1000 километров, однако при этом не только все расслышал, но и запомнил. Эта же его великолепная способность спасла лисов от поражения в осеннем матче против университета Бельмонта. В перерыве между таймами Ваймак вскользь обмолвился о технике пробивания пенальти бельмонцами. До пенальти дело не дошло, но на последних секундах невероятно напряженной игры, когда нападающему черепах подвернулась возможность сравнять счет, Эндрю уже знал, куда тот пошлет мяч, и совершил невозможное, молниеносно закрыв с собой нужный угол. Нил посмотрел на Кевина, потом на Ваймака. Почему никто не рассказал ему о феноменальной памяти Эндрю? Да и в курсе ли они? Он не удержался от соблазна еще разок проверить Эндрю. Прокрутил в памяти линию нападения техасцев и остановил выбор на пятикурснице. «Какой рост у Лейкс?» «Сам посмотри в таблице», — лениво отозвался Эндрю. «Один ответ, и все, попросил Нил. Эндрю развернулся, собираясь уйти, однако Нил просунул обтянутые перчаткой пальцы сквозь сетку вратарской клюшки и слегка потянул ее на себя. «Ну, какой у нее рост?»
1,68 м, предположил Мэтт.
1,73 м, поправил Эндрю.
«Почти попал», — флегматично пожал плечами Мэтт.
Нил отпустил клюшку Эндрю и крепче стиснул собственную. «Мы победим», — твердо сказал он. «А ты допускал, что мы можем проиграть?» — спросила Дэн. «Нет», — признался Нил. Уголки его рта дрогнули, и потому, как растянулись губы, он понял, что улыбается улыбкой отца. Он с силой прижал ко рту перчатку, едва не вдавив зубы в губы, почувствовал вкус крови и только потом опустил руку. Чуть отстранился и посмотрел поверх головы Эндрю на Рика. «Я даже рад, что он увидит нашу победу. Посмотрим, как это его выбесит».
«Посмотрим», — кивнул Ваймак. «В общем, считайте, что все самое важное я вам уже сказал, потому что на слова времени больше нет. Двери на поле открыты.
Выполняем обычные упражнения по одному и в тройках. Эндрю, для тебя в который раз повторяю, не перебрасывай чертовы мячи на чужую половину поля».
Лисы закончили экипироваться и вышли на короткую разминку. Чрезмерного усердия Нил не проявлял, он скорее пытался оценить собственную физическую форму, нежели забить гол своему же вратарю. Когда он впервые заметил Рико, заживающие синяки на его теле вновь заныли, но сейчас он уже ничего не чувствовал. Перед глазами были только товарищи и их слаженные движения. Команды покинули поле, капитаны подбросили монетку. Право первой подачи выиграла Дэн. До начала игры оставалось несколько секунд, и Ваймак использовал их, чтобы дать подопечным последнее наставление.
«Помните, чтобы выйти в следующий тур, нам нужна победа в двух матчах из трех, и проиграть в первом никак нельзя. Нападающие, жду от каждого по три очка, иначе отправлю бежать марафон. Защитники, будете тупить, составите им компанию. Рене, ты сама все знаешь. Эндрю, если пропустишь не больше трех голов, обещаю тебе полный шкафчик бухла».
Диктор объявил выход стартовых составов. Нил занял свое место на линии середины поля и напоследок посмотрел в сторону Кевина. Бекштайна, можно было счесть это не иначе, как чудом, приставили опекать Дэя. Кевин ответил на взгляд Нила кивком. В тот момент, когда прогудела стартовая сирена, Нил уже едва не подскакивал от нетерпения. Поначалу игра шла ровно. Команды гоняли мяч туда-сюда, пара стычек, пара опасных моментов и щедрый обмен грубостями. Ваймак не напрасно предупреждал о коварстве полузащиты длиннорогих. Полузащитница, вышедшая в стартовом составе, действовала быстро и грязно. Они с Дэн толкались на каждом шагу, вступая в силовую борьбу, даже когда мяч находился на другом конце поля. Каким образом Даниэль сдерживалась так долго, Нил не понимал, но терпения ей хватило на добрых 10 минут. В следующий раз, когда мяч полетел к ним, Дэн поднырнула под свою опекуншу и аккуратненько уронила ее на паркет, а потом, дабы еще и унизить, протянула поверженной сопернице руку помощи. Секунду спустя обе сыпали бранью, тыча друг в друга пальцами. Арбитры уже направились к девушкам, вероятно, намереваясь показать капитану Лисов красную карточку за опасную игру. Но тут оскорбленная полузащитница длиннорогих зарядила Дэн по зубам. Та вскинула руки, отказываясь отвечать на агрессию. Собственно, в этом не было необходимости, ведь Дэн добилась, чего хотела. Обе девушки заработали по желтой карточке, и по решению судей игра возобновилась из нейтрального положения. Эта несостоявшаяся драка стала поворотным моментом в игре, и до самого перерыва на поле творилась настоящая мясорубка. К тому времени, как сирена возвестила об окончании первого тайма, у Нила от боли горело все тело, но он не обращал на это внимания. Эндрю сделал то, о чем просил тренер, и пропустил всего два мяча. Лисы, в свою очередь, добыли целых 4 очка. Нил вслед за товарищами поплелся с поля на перерыв, прошел мимо Ваймака, бойко отбивавшегося от репортеров, и мерил шагами раздевалку, пока онемевшие пальцы на ногах вновь не обрели чувствительность. Эбби силой увела его в отведенный ей кабинет и наскоро осмотрела. Нил до того устал, что даже не сопротивлялся. Во втором тайме длиннорогие рыли землю носом, получив 2 красные карточки и 5 желтых. Их грубый стиль игры попортил лисам немало нервов, однако подопечные Ваймака отчаянно сдерживались и не встревали в конфликты. Одна желтая карточка не представляла серьезной угрозы, тогда как после 2 полученных подряд игрок отправлялся на скамейку, и позволить себе такого лисы не могли. Они старательно сохраняли спокойствие и, несмотря на множество нарушений, не переходили опасной черты. Кроме того, они извлекли максимум выгоды от всех пенальти, назначенных в ворота соперника. В конечном итоге усилия лисов увенчались успехом. Они победили со счетом 7-6. Когда вся команда потянулась с поля, Рене зачем-то пошла к Рико. Зная ее дружелюбный характер, Нил остановился и стал смотреть ей вслед. Рико не пожал ее руку, зато это сделал Жан. Рукопожатие, как показалось Нилу, чуть подзатянулось, но по чьей вине было непонятно. Он вспомнил, как странно Жан отреагировал на появление Рене во время осеннего банкета, каким долгим взглядом смотрел на нее и как потом неловко представлялся. Именно это воспоминание ускользало от Нила на прошлой неделе, когда он перелистывал смски от товарищей, коротая время в Редине. Жан смирялся с жестокостью Рико и Тецудзи, потому что кроме воронов у него никого не было. Никого, о ком он мог бы заботиться, ради кого стоило бы бороться за свою свободу. Поэтому Моро просто склонял голову и пытался выжить. Рене стала первым ярким лучиком, который привлек его внимание. «Она ему нравится», — сказал Нил скорее утвердительно, чем вопросительно. Кевин тоже смотрел на всех троих. «Какая разница? Все равно ничего не выйдет». Осенью Рене рассказывала Нилу, что романтические отношения для воронов под запретом. Тецудзи хотел, чтобы ничто не отвлекало его воспитанников от игры. Рене знала об этом и все равно подошла к Жану. Нил допускал, что неверно воспринял ее намерение, но почему бы не воспользоваться возможностью? «Даже если и не выйдет, это может сыграть нам на руку», — сказал он. «У тебя сохранился телефон Жана? Дай его номер Рене и посмотрим, что изменится до финала». Дэн и Кевин заранее договорились взять на себя послематчевое интервью. Нил с облегчением оставил их в окружении прессы и уже направился в раздевалку, чтобы разделить радость победы с остальными лисами, но далеко уйти не успел. Едва он сделал десяток шагов, как один из репортеров крикнул ему в спину.
«Нил, это правда, что тебя приняли при королевском дворе?»
По-хорошему, Нилу стоило бы притвориться, что из-за воплей разгоряченной публики он не услышал вопроса и идти своей дорогой. Однако он резко затормозил. Устремив взгляд прямо перед собой, взвесил, что можно говорить и чего нельзя, и, наконец, обернулся. Присутствие на стадионе Рико означало, что Эндрю не спускает глаз с Кевина, но после этого наглого вопроса Эндрю смотрел не на Кевина, а на него. Нил качнул подбородком в безмолвном вопросе, и Эндрю небрежно махнул рукой, мол, делай как знаешь. Нил распустил ремешки на шлеме и направился к тройке репортеров. По пути Эндрю забрал у него шлем и передал Рене, которая шла в раздевалку. Сунув перчатки под мышку, Нил встал рядом с Кевином. «Простите», — сказал он, — «вы что-то сказали?»
«Говорят, тебе предложили присоединиться к свите короля?»
Журналистка поднесла микрофон к лицу Нила с интересом, разглядывая его скулу, заклеенную промокшим от пота пластырем. «Прокомментируешь эту новость?» Когда люди только начали задавать вопросы о татуировках Рико и Кевина, Рико отвечал прямо. «Он лучший нападающий в мире, и он хочет, чтобы все это знали». После появления на публике Жана с цифрой 3 на скуле, Марьяма слегка изменил легенду, якобы теперь он лично отбирал кандидатов в национальную сборную. Свое окружение он именовал «свитой короля». И хотя название было неофициальным и звучало «да нельзя, напыщено», талант и заслуги Рико придавали объяснению правдоподобности. «А, вы об этом?» Нил сорвал пластырь и позволил журналистам как следует рассмотреть татуировку. Репортерша жестами велела оператору снять крупный план, и Нил послушно повернул голову, демонстрируя щеку объективу. Он улыбался и на этот раз не пытался скрыть улыбку. Журналисты, то ли тупые, то ли слишком охочие до сенсации, не разглядели скрытые в ней угрозы. Кевин, разумеется, не был так же слеп, поэтому тихо прошипел на французском. «Не провоцируй его!» Нил ощутил мимолетное, но острое желание придушить Дэя. Не тратя времени на ответ Кевину, Нил обратился к репортерам.
«Впечатляет, верно? Кажется, Рико впервые допустил ошибку. Правда, признавать собственные ошибки у него не хватает ума».
«Ты хочешь сказать, он допустил ошибку, пригласив вас?» — уточнила репортерша.
«Ты считаешь, что не заслуживаешь своего номера?»
— одновременно спросила другая.
Нил сделал вид, будто удивлен их непонятливостью.
«Я считаю, что он не заслуживает нас», — он показал на себя и Кевина. «Но тату здесь ни при чем.
«То есть?» «Я буду говорить честно», — сказал Нил. «Я знаю, что в игре Рико великолепен. Это всем известно. Дядино имя сильно помогает ему продвигаться по жизни. У воронов внушительная статистика. Но уважать Рико Марьяму как человека не за что. До декабря прошлого года я считал его законченным эгоцентриком, который настолько помешан на собственной славе, что попросту не видит потенциала в других игроках. Меня он, само собой, счёл придурком из глуши, недостойным иметь свое мнение. Тем не менее, на это Рождество мы решили пойти друг другу навстречу. Рико пригласил меня потренироваться в составе воронов, чтобы я увидел разницу между нашими командами. Вот чем это закончилось». Нил показал пальцем на свою скулу. «Он признал, что ошибался насчет меня, а я пообещал полностью оправдать его ожидания. Мы никогда не станем друзьями и определенно не будем питать друг другу теплых чувств, но по необходимости, так или иначе, будем держать друг друга в поле зрения».
«Ходят слухи, что вы собираетесь перейти в сборную университета Эдгара Аллана».
«Когда я был в гостях у воронов, такая возможность обсуждалась», — подтвердил Нил. «Но мы с Рико оба знаем, что этому не бывать. Я никогда не реализую себя, играя за воронов. Кроме того, я еле вытерпел 2 недели в их компании. Не представляю, как бы я смог выносить их целых 4 года. Отвратительные создания. И знаете что?» — продолжил Нил, не дав репортерам открыть рта. «Это мелко. Я сказал, что буду честен, но, пожалуй, переборщил с откровенностью. Выражусь иначе. Лисы пообещали воронам реванш. Поэтому я буду желать Рико удачи до самого финала. Если бы он не верил, что мы там встретимся, то не набил бы мне эту татуировку и не прилетел бы с другого конца страны, чтобы посмотреть на нас сегодня. Он знает, что у нас есть реальный шанс попасть в финал, просто еще не понял, что при нашей следующей встрече победу заберем мы. Так что следите за развитием событий. Всех нас ждет увлекательный сезон.
«Хорошего вечера», — попрощался Нил, когда журналистки накинулись на него с вопросами. Словно и не слыша их, он повернулся и зашагал в раздевалку. Звонкий хохот Даниэль подсказал, что она движется следом. Оглядываться и проверять, идут ли за ней Кевин и Эндрю, Нил не стал. Дверь раздевалки за ними захлопнулась, отрезав их от внешнего шума, и до Нила донеслись обрывки недовольного брюзжания Кевина. В нем вновь вскипела злость, и в этот раз он ее не сдерживал. Развернувшись, он грубо толкнул Дэя спиной в дверь. Кевин, который был почти на голову выше, легко мог ему накостылять, но от неожиданности даже не защищался. Дэн изумленно уставилась на Нила. Эндрю, врезавший Мэтту за то, что тот ударил Кевина, аккуратно отошел в сторонку. Ни та, ни другой вмешиваться не собирались, и Нил полностью сосредоточил внимание на Кевине. «Хватит! Больше не смей затыкать мне рот!» — яростно затараторил он на французском. «Я не позволю ему решать, как для меня все закончится!» «Ты подвергаешь опасности всю команду!» — также резко возразил Кевин. «Вообще не думаешь головой!» «В таком случае ты тоже! Сколько можно его бояться? Это не тумблер, который ты включаешь и выключаешь! Кому, как не тебе, об этом знать!» Кевин в конце концов отпихнул Нила, но сам остался на месте. «Ты не рос вместе с ним и не имеешь права меня осуждать!» «Я не осуждаю! Я говорю, что тебе давно пора постоять за себя! Какой смысл во всех наших потугах, если ты по-прежнему остаешься игрушкой в его руках? Если бы ты по-настоящему верил в нас, верил в себя, ты дал бы ему отпор!» «Ты не понимаешь!» «Не понимаю!» — воскликнул Нил. «Ты нашел выход! У тебя есть будущее!» «Так почему ты от него отказываешься? Почему оно тебя так пугает?» Внезапно гнев Нила потух. Рассыпался на угольки под грузом рано пережитого горя и острой необходимости действовать дальше. Недовольное выражение лица Кевина сменилось внимательным. Он почувствовал этот надлом в интонации Нила. Тот снова попытался разозлить себя и с жаром продолжил. «Когда я только узнал всю историю с кланом Мариама, я остался, потому что подумал, у тебя есть шанс». Один из нас должен выбраться из этого дерьма, и я хочу, чтобы это был ты. А ты до сих пор веришь в дурацкую цифру на морде. В чем прикол быть вечно вторым?» Кевин посмотрел на Эндрю, хотя тот не понимал ни слова, и этот взгляд не был призывом о помощи. Кевин произнес: «Когда мы пригласили Эндрю в команду Воронов, он сказал мне то же самое. Сказал, что я ему не интересен, потому что делаю карьеру на вторых ролях. Я сам не хочу этого, но я не такой, как ты». В глазах Кевина стояли боль и горечь, хотя негодовал он исключительно на себя. «Я всегда принадлежал Рико, и я, как никто другой, знаю, что случится, если ты пойдешь ему наперекор». «Знаешь», — согласился Нил, — «но ведь у тебя уже все отобрали. Разве тебе есть что терять?» Кевин промолчал. Нил с минуту ждал, потом отвернулся. В конце коридора стоял Ваймак. Руки он скрестил на груди, изо рта торчала незажженная сигарета. Когда Нил направился в его сторону, он выразительно заломил бровь.
«На минуточку, мы вообще-то выиграли. Обязательно надо портить всем настроение?»
«Мы просто разошлись во мнениях», — с напускным спокойствием ответил Нил. Уже на пороге раздевалки он снова оглянулся на тренера. «Да, и заранее прошу прощения за интервью. Если что, они первые начали».
«Боже правый», — устало выдохнул Ваймак. «Что еще ты там наговорил?»
«Он назвал Рико пафосным гондоном», — сообщила Дэн. «Немножко другими словами, но смысл все поняли». Ваймак прижал большие пальцы к вискам.
«И почему я с самого начала не потребовал надбавку за вредность? Так, все, проваливай из глаз моих. Я не намерен разбираться с твоими выходками, пока не опрокину пару стопок. Между прочим, ко всем относятся. Быстро приводите себя в порядок. Тех, кто через 20 минут не будет сидеть в автобусе со всеми манатками, оставлю здесь. И, кстати», — прибавил он, пока лисы не успели разойтись, — «вы неплохо смотрелись сегодня».
Ваймак дал команде всего 20 минут, и 10 из них Нил провел в душе до отказа, выкрутив кран и не обращая внимания на то, что горячая вода обжигала кожу. Он выводил пальцем на мокрой кафельной стенке свое имя. Раз за разом, пока не занемела рука.